«Культура веры».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Культура веры». Ее традиционно для вас ведут я, Игорь Николаенко, и руководитель информационного отдела Брянской епархии Илья Бурдуков. Здравствуйте, Илья!
Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Илья, 28 июля этого года мы отмечаем очередную годовщину крещения Руси.
1035 лет, да?
1035 лет – это невероятная дата, невероятный срок, огромный, большой. Какие мероприятия в этой связи проводит Русская Православная Церковь? С чем связан этот праздник? Чем он ассоциируется? Как его правильно отмечать?
Для начала хотелось бы отметить, что да, сама дата празднования крещения Руси, она символична. Мы ее вспоминаем как раз-таки или празднуем в день памяти великого князя Владимира.
Ну, потому что точной даты мы не знаем.
Конечно, да. То есть, в принципе, да и процесс этот был крещения, как мы все прекрасно понимаем, длительный достаточно, да. То есть, и в этой связи какой-то есть такая символическая дата, необходимая для нас. Кстати, стоит отметить, что сам князь Владимир, как ни парадоксально, был прославлен приблизительно лишь в 15-м веке, да, то есть не сразу же, да, после того, как, соответственно, Русь начала христианизироваться. И в этой связи, конечно, нам очень важно осознать, что этот день является, в общем-то, поворотным в истории не только нашего народа, но и вообще всего мира, в принципе, да, когда наш народ, или народы тогда еще, да, разные славянские народы, они приняли единую христианскую веру. И в этой связи церковь, конечно же, на протяжении особенно последних лет пытается народу об этом напомнить, о том, что это событие, оно для нас важно, потому что ранее, даже до революции, еще не так широко отмечалась эта дата. Да, то есть здесь мы, конечно же, видим и труды святейшего патриарха Кирилла, который обращает особое внимание на вот такие ключевые точки отчета нашей истории. Не только день крещения Руси, но и день славянской письменности, в том числе, когда церковь является инициатором проведения различных мероприятий, популяризируя эти события конференциями, различными какими-то собраниями и концерты, которые позволяют как раз-таки обществу об этом вспомнить и как-то этот день выделить особым образом. В частности, у нас в Брянской епархии, конечно же, проходит богослужение, и вот в этом году состоялось освящение бюста князю Владимиру в храме, как раз посвященному этому святому в поселке Отрадном. Поэтому, конечно же, мы все так или иначе стараемся в этот день вспомнить об этом великом подвиге, который для нас, и об этом даре, который для нас принес князь Владимир.
Как вы думаете, что в сегодняшнем обществе вообще значит понятие крещения, крещения Руси, вот нашего общества? Это же не просто страну крестили, это, ну, крестили людей, как изначально-то, собственно, и было, да? То есть люди, ну, в то время князь Владимир, теперь в наше время мы все, в наше общество заявляют о том, что мы христиане, вот мы крещеные. Вот как людям об этом напоминать? Должны быть какие-то, я не знаю, специальные проповеди, какие-то обращения церкви, либо это должно быть делом каждого личного человека, и каждый для себя будет решать, крещен он, не крещен, жить ему по Богу или нет?
Да, действительно, что для нас значит этот цивилизационный выбор, да, сейчас, который был совершен более 1000 лет назад? Этот вопрос очень серьезен, и он определяет не только настоящее, но и будущее нашего народа, нашего государства. И в этой связи здесь вы говорите, да, о том, что там каждый человек может как-то для себя какие-то выводы делать, либо целое общество. Да, здесь очень важно, чтобы на разных уровнях это так или иначе себя, этот выбор проявлял, каким-то образом был, ну, началом и мерилом наших действий, поступков как такового общества. В этой связи я бы хотел к такому историческому примеру обратиться, когда некоторые там говорят, да, о том, что, в общем-то, а что такого? Ведь все-таки большинство людей у нас, ну, не ведут такой христианский образ жизни, ну, глубоко христианский, да, ну, не посещают храмы.
Ну, в церковь могут сходить, но это может быть случайно или там пару раз в год.
В этом смысле говорят о том, что, в общем-то, церковь не имеет того влияния, может быть, которое раньше имела, до революции или там сотни лет назад и все прочее. Я бы не согласился с этим, потому что так или иначе церковь, она вплетена в ткань нашу народную и нашей культуры, наших каких-то поведенческих стереотипов, даже если мы этого не замечаем.
А мы часто не замечаем.
Замечаем, потому что это является нашей частью какой-то, да, органичной частью, которую мы, в общем-то, воспринимаем как само собой разумеющееся. И в частности, вот Святейший Патриарх, он очень часто говорит о том, что нашему народу присущи такие понятия, как стремление к справедливости, к милосердию, к помощи и взаимовыручке. И в этой связи это действительно так и есть. Если мы посмотрим на какие-то масштабные исторические события, как наш народ себя проявлял, да, в кризисной ситуации, то мы увидим, что эти качества, которые воспитывала в нас церковь и воспитывает в нас христианство, они себя проявляли. Вспомним Великую Отечественную войну. Вспомним то, каким образом наши воины, в основе своей, конечно, может быть, и были отдельные случаи какие-то и совершения преступлений, но в основе своей, как наши воины относились к пленным, каким образом они относились к тем же самым жителям Европы, которых они освобождали, не воспринимая их как тех, кто является возможностью для наживы и так далее. Вот это отношение какое-то, милосердие, оно как раз-таки присуще именно христианской вере, и оно, несмотря на то, что было гонимо вера сама по себе, проявляла себя в людях, вот в тех стереотипах поведенческих, которые на протяжении столетий церковь прививает и прививала и прививает нам. Поэтому, так или иначе, можно было бы сказать, ну что это уже константа, что так есть и так и будет. Но это неправильно. Нет. То есть эти вещи, их можно, в общем-то, потерять и растратить.
Да, можно ведь и наоборот, взрастить.
Приумножить, да. И взрастить, да. В этой связи от нас зависит, от современников зависит, каким образом эти стереотипы поведенческие или вот эти навык доброделания, он будет ли передаваться последующим поколениям. Потому что мы помним, ну, вы помните, наверное, я еще не особо помню, так как родился уже несколько значительно позже, наверное, все-таки, что, допустим, было принято выходить и убирать, допустим, общие там передомовые территории, да, еще вот такая была какая-то такая.
И сейчас тоже есть.
Сейчас есть, но уже не так. Даже я в детстве помню, что это было чаще. То есть вот эти вещи очень хорошие, да, такие благие, их очень можно быстро растерять в течение буквально там одного поколения. Поэтому вот этот день крещения Руси, он напоминает нам о том, что по какому пути наш народ пошел и каких принципов, вне зависимости от каких-то своих позиций, отдельных мнений, да, мы должны, каких принципов должны все придерживаться, вне зависимости от наших там частных взглядов.
Хорошо, но при этом со времени крещения Руси прошло 1035 лет. Церковь, ну, все мы знаем, что церковь за это время менялась, да, был раскол большой, да, и потом упоминаемый нами в предыдущих программах второй раскол, там, после Великой Октябрьской социалистической революции, о котором я не знал, спасибо за эту информацию. Церковь продолжает меняться, и должна ли она продолжать меняться вместе с обществом?
Есть какие-то основы, которые, в общем-то, не меняются и не будут меняться никогда. Не
канонические,
меняться.
Да?
Да, и канонические, и, в общем-то, принципы, которые, в общем-то, от нас не зависят. Знаете, есть законы, вне зависимости от нашего к ним отношения, не действуют и будут действовать, как закон тяготения. Верим мы, не верим в это. Но есть то, к чему церковь всегда пытается стремиться. Это прежде всего к тому, чтобы нести проповедь тем, на том языке, на котором общество может воспринимать, да, вот эту весть, евангельскую
весть. То есть, чтобы эта весть была понята.
Да, да, то есть мы должны говорить так, чтобы это действительно люди понимали, не для себя. Ведь Христос, он пришел и говорил на том же самом арамейском языке людям, не на каком-то ином, да, древнееврейском.
Космическом, даже. Теперь теоретизируют.
Да, а на том, теми образами, что очень важно подчеркнуть, которые люди понимают. Притчи, какие-то примеры из обыденной жизни, который человек, осмыслив, может в дальнейшем как-то так перейти уже к духовному и переменить в своей жизни. В этой связи церковь менялась, меняется и будет меняться для того, чтобы свою проповедь к этим условиям прилагать. Поэтому формы действительно вполне возможно как-то трансформировать, которые позволят исполнять волю Божию.
А если перенестись, не знаю, как правильно выразить мысль, на другую сторону баррикады. Если посмотреть не со стороны, вот Илья Бурдуков сейчас смотрит со стороны священнослужителя, отца, а посмотреть со стороны прихожанина. Что интересного может быть для меня в церкви? Что человек там может найти? Что искать ему там? Потому что, опять же, как мы неоднократно шутили, легко прийти и задать вопрос священнику, покупать мне квартиру или нет, что у меня с бизнесом там будет, да? Но это не те вопросы, как мы уже сами выяснили, да? А что человеку искать в церкви?
Каждый человек, наверное, ищет все-таки что-то свое всегда, но тем не менее мы приходим к единственному, ну, должны приходить к единственному, да, какой-то цели и к тому, что мы пытаемся взять, да, это прежде всего Я бы сказал, что Господь должен быть в центре этих поисков. Бог. То есть то начало, которое положило, в общем-то, и которое привело нас в этот мир. Вот к этому началу мы должны стремиться. К тому, чтобы познать Бога, к тому, чтобы действительно увидеть себя и свое предназначение в этом мире, мы можем как раз-таки прикоснуться к этой воде живой, к преданию Церкви, к ее опыту. Потому что Церковь дает нам как раз-таки те средства и инструменты, которые позволяют при разумном и правильном их использовании, позволяют как раз-таки этой цели достичь, это единение с Богом. Это единственная цель. Не обрести единомышленников, не разрешить вопросы, не быть счастливым, как об этом очень часто говорят. Сейчас вот нужно добиваться успеха, нужно быть счастливым.
Не покоя того же самого.
Нет, не этого мы должны искать. Мы должны искать прежде всего Бога. Вот Он должен стать нашей целью. И тогда мы не будем, как если так выражаться церковно-славянским языком, не будем посрамлены. Потому что когда ты приходишь искать что-то своего, то ты этого не найдешь там, да. И покой этот, как многие люди говорят, вот я пришла в церковь, уже тут много лет нахожусь. И живу вот как было, так и есть. Вот проблемы эти постоянно одолевают.
Все ж не улучшается-то ничего.
Да. А вот другая вот моя соседка там, допустим, она в церковь не ходит, ничего не делает, у нее еще и лучше все там и все прочее. Так вот в этом и заключается самообман. Самообман заключается в том, что человек ищет того, чего не может, ему в принципе не может, а не должна церковь давать, и Бог не должен давать. То есть здесь этот покой, это счастье, эта радость, оно заключается в общении с Богом. Об этом говорить так в теории, да, в общем-то, легко. Пока ты это не почувствуешь и не поймешь, очень сложно это осознать.
Я вот тоже хотел отметить, мы вышли с вами на очень тонкий лед.
Метафизические какие-то категории.
Да, поэтому у меня в связи с этим другой вопрос, такой же тревожный по накалу. А как Илья Бурдуков понял, что он нашел Бога? По собственному опыту.
Вы знаете, здесь двояко какая-то есть.
Или вы еще ищете его?
Нет, этот поиск он будет до конца проходить, да, не только жизни, но и вечности, в принципе. Здесь вопрос в следующем, что вот это чувство Бога, оно преображает жизнь. Не только мысли, не только отношение к вещам, но и в целом, в общем-то, даже твои поступки. Те стереотипы поведенческие, которые были у тебя до того, как ты встретился с Богом, они, в общем-то, пропадают, они уходят куда-то. Не то, что на второй план, а очень далеко. И ты понимаешь, что эта вера, она действительно меняет твою жизнь, твои отношения к людям, твои отношения к себе и к миру. Вот в этом опыте заключается как раз-таки такое и познание Бога. И знаете, это как некий маяк такой или далекий огонек, который ты видишь, он потом, может быть, пропадает. Но ты уже примерно знаешь, какую сторону нужно
в каком направлении двигаться.
Да, в каком направлении двигаться. Это многие говорят, вот особенно у нас есть такой термин неофиты, да? Когда человек только приходит в храм, и вот он такой, он воодушевлен, он чувствует за спиной крылья.
Он ждет чуда.
Он верит, что это произойдет, да. И так далее, да. И вот это чувство окрыленности, оно какое-то время длится, потом оно начинает пропадать.
И человек начинает задавать вопросы.
Да, ты возвращаешься в обыденность, ты начинаешь понимать, что как-то, вот вроде бы все так же и так далее. И вот здесь очень важно вспоминать этот опыт, когда ты видел, что ты мог действовать совершенно иначе в других ситуациях, когда была вот эта так называемая, да, вот этот термин «благодать», то есть помощь Божья. Когда ты хочешь в другой ситуации одно сделать, но благодать тебе дает силы сделать совершенно иначе, поступить совершенно иначе. Вот здесь как раз-таки в этом вот опыте соединения и такого и чувства, и дела, наверное, заключается познание Бога, да, такой попытка, вернее, да, приступить к этому, к познанию Бога, и я вот пытаюсь как-то сам лично двигаться по такому пути дальше.
Давайте отвлечемся от этой метафизики. Я хочу в абсолютно мирское сейчас перепрыгнуть. За окном лето, хорошая погода, и многие люди, которые сейчас находятся в отпусках, и мои знакомые часто вот меня спрашивают, ты, говорят, на радиопрограмму ведешь со священником, спроси у него, пожалуйста, говорит, какие у нас вокруг есть красивые обители, куда съездить посмотреть. Вот что Илья Бурдуков посоветует?
Вот, кстати, недавно был в Плащанской пустыне.
Это где?
Это Навлинский район, недалеко от населенного пункта Навля. И вот могу с уверенностью рекомендовать посетить эту прекрасную обитель. Ее история заключается в том, что она очень тесно связана с Оптиной пустыней, с возрождением старчества как раз-таки на Руси. В России, вернее, правильнее сказать, да, в 18-19 веке. И это такое, что такое такое старчество? Это способность людей, кто такие старцы, вернее, да, это люди, которые на основе духовного опыта, просвещенные благодатью, они могли как раз-таки людям помогать принимать те или иные решения, даже вплоть до того, купить ли корову или не купить.
То есть вот они, вот они дают эти
настолько,
ответы.
Да, настолько да. были они просвещены, что могли даже из таких бытовых простых вещей человеку помогать, и в этом заключалась их любовь определенная, да, и вот в этой обители, в Плащанской пустыне, помимо того, что она очень красивая и живописная, конечно же, чувствуется вот эта некая такая духовная связь или традиция такая, да, которая идет через десятилетия и помогает как-то, знаете, так немножко отвлечься от обыденности, от каких-то вот этих проблем каждодневных, мирских, и немножко остановиться и задуматься о том, в каком направлении мы двигаемся уже. Поэтому очень рекомендую эту обитель.
Хорошо, и завершая нашу программу сегодня, а у священников отпуск бывает?
Вот, знаете, у нас, когда начинал служение в Смоленске, да, угу. Вот наши соборные отцы всегда говорили, что отпуска нет, есть лечебный отпуск.
Так.
Да, то есть священникам требуется немножко полечиться, да, то есть как-то привести себя в порядок, то свои силы.
Определенные рекреационные мероприятия нужны.
Да, да, потому что как такового отпуска, ну от чего отдыхать мы можем? От службы угу. нет. От прихожан, ну, тут
условно. Ну, иногда
не,
да.
Но... Ну, не совсем, не, да, да. Не, не бросать, потому что священник, он все-таки пастырь, да, и ты не можешь взять и бросить своих людей, которые тебе доверяют, сказать им, ну, вот я на неделю, на две уеду, вы тут как-нибудь поживите.
Сами разберетесь,
походите, да? Там, да, там разберетесь, а я потом приеду, посмотрю, что там с вами будет. Нет, такого невозможно. Конечно же, отдых требуется, но мы стараемся священнослужителей его брать в те моменты, когда наименьшая нагрузка какая-то есть и богослужебная, и пастырская, и и то все по-разному. Я знаю отцов, которые на протяжении многих лет никаких отпусках не были и не стремятся даже к этому.
То есть их жизнь – это их служба.
Их жизнь – это их служба, их отдых – это богослужение. Я даже с этим, в общем-то, согласен, потому что богослужение, оно уже, в принципе, дает много сил для того, чтобы и служить людям, и общаться, и свои послушания выполнять.
Хорошо, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я напомню, это была программа «Культура веры». Ее для вас провели я, главный редактор 3.2 радио Игорь Николаенко и руководитель информационного отдела Брянской епархии Илья Бурдуков. Илья, спасибо.
Спасибо вам, всего доброго.
Культура веры.